Добрый день, дорогие друзья! Итак, наша последняя лекция в разделе «Сотериология». Я только вкратце напомню, что мы говорили с вами о доктрине призвания. Мы посмотрели, какая есть библейская терминология, которая используется в Священном Писании Ветхого и Нового Завета, когда речь идет о призвании. Также мы посмотрели на общий призыв для всех и попытались ответить на вопрос, почему не все, кто слышат это Евангелие, могут прийти. Помните, что мы остановились на том, что сердце таких людей ожесточено. И в этом случае, когда мы говорим об ожесточении сердца, мы можем вспомнить отрывки из книги «Исход». Это будет книга «Исход», 7 глава. Седьмая глава, 13 стих, 7:13. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И то же самое в 8:15. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь. И 19 стих этой же 8 главы, 8:19. «И сказали волхвы фараону, это перст Божий, но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь». И 32 стих этой 8 главы, 32 стих. «Но фараон ожесточил сердце свое, и на этот раз и не отпустил народа». Итак, в противовес этому мы находим в отрывке, где говорится, что Бог ожесточает сердце. Давайте глянем также книгу «Исход», 4 глава, 21 стих. Итак, «Исход», 4 глава, 21 стих. «И сказал Господь Моисею, когда придешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицем фараона, и я ожесточу сердце его, и он не отпустит народ». Также 7 глава, 3 стих, 7:3. 7 глава, 3 стих сказано: «Но я ожесточу сердце фараонова, и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской». И 9:12, где мы читаем также 9:12. «Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисей». Также 10 глава, 20 стих, 10:20, здесь сказано следующее: «Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых». Мы также можем глянуть отрывок из Иисуса Навина, 11:20, где говорится не только о фараоне. Так, Иисуса Навина, 11:20. Здесь сказано так: «Ибо от Господа было это, что они ожесточили сердце свое, и войною встретили Израиля, для того, чтобы преданы были заклятию, и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею». И другие отрывки. Ранее мы уже говорили, что такое ожесточение Богом их сердец следует понимать как то, что Бог удерживает своего духа и оставляет их на власть своих греховных желаний. В Новом Завете о невозрожденных апостол Павел говорит, что нет таких, кто мог бы понять Божью истину. Давайте посмотрим послание к Римлянам, 3 глава, 11 стих. 3 глава. С 11 по 12 стих. «Нет разумеющих, никто и не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Можно даже дальше прочитать. Гортаних открытый гроб, языком своим обманывает яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Итак, это такое греховное состояние человека. И более того, в первом послании к Коринфянам, 2 глава, 14 стих, мы читаем. Коринфянам 2:14 сказано: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно». Получается, что неспасенный и греховный человек находится в таком состоянии, что он не может и не способен принимать эту Божью истину. Также в послании к римлянам, 8 глава, 7 стих, мы читаем также. Римлянам, 8 глава, 7 стих. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и покориться не могут». Мы также не раз обращались к отрывку из Ефесянам, 2 глава, с 1 по 5 стих, где мы читаем о том греховном состоянии, в котором находится человек. Ефесянам 2, с 1 по 5 стих. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». И еще один отрывок мы можем глянуть в Евангелии от Иоанна. Это будет 6 глава, 44 стих. Иоанна, 6 глава, 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Суммируя все вышесказанное, можно заключить, что причина, по которой некоторые грешники не откликаются на Божий призыв, на призыв Евангелия, не в их вине, и они не воспротивились предваряющей благодати, чтобы откликнуться на Божий призыв. Но скорее причина в том, что без работы Духа Святого и благодати испорченные грешники не способны откликнуться на общий призыв Евангелия. Без сверхъестественной силы свыше их духовные очи остаются слепыми, а уши глухими к духовным истинам. Но давайте посмотрим на действенный призыв. Под действенным призывом следует понимать проявление Божьей силы через провозглашенное слово, просвещение от Духа Святого, которое смягчает упорную волю человека и дает расположенность к Богу и приводит к спасительным отношениям. Такой действенный призыв мы находим в книге пророка Исаии, к примеру, 51 глава, 2 стих. Исаии, 51 глава, 2 стих. «Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его». В этом случае мы видим, что Божий действенный призыв коснулся Авраама, и Бог подарил ему спасение. Об этом мы также можем прочитать в книге «Бытие», 12 глава, с 1 по 3 стих, где как раз и произошло призвание Авраама. Я читаю «Бытие», 12:1-2. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся тебе все племена земные». Также в книге «Числа», 16 глава, книга «Чисел», 16 глава. Это будет 5 стих, 16:5. «И сказал Корею и всем сообщникам его, говоря, завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе, и кого он изберет, того и приблизит к себе». И в этом случае вы помните, что по своему упорству, по нежеланию раскаяться, как раз эти бунтовщики все погибли, потерпев наказание. Вот. Не будучи способными воспринять Божью истину, без этой особенной работы Духа Святого над своим сердцем, они не смогли откликнуться, не смогли прийти к покаянию. Так и никто бы из нас не пришел бы, если бы Господь не коснулся нашего сердца, не произвел эту работу, которая бы привела нас к покаянию. Посмотрите, как в Иеремии, 31 глава, об этом сказано. Иеремия 31 глава. Первый стих этой 33 главы. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». И чуть больше об этом завете, 33 и 34 стих. «Ну вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Интересно то, что в этом случае мы видим, что Бог производит свою внутреннюю работу. Здесь уже не касается нашего слуха или наших глаз, но речь идет о нашем сердце. Бог производит эту скрытую для нас непонятную работу над нашим сердцем, когда меняется, по сути, наша природа, преображается наше естество. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга брата и говорить, познай Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их не воспомяну уже более». Также подобное мы находим и в Новом Завете. Такие же, наверное, наиболее ярким и красочным иллюстрациями и историями могут быть притча про брачный пир. В Евангелии от Матфея, 22 глава, это будет с 1 по 14 стих, мы читаем о том действенном призыве, которая имела Слово Божье. Итак, это же история Евангелия от Матфея. 22 глава с 1 стиха. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов сказать, «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и послал войска свои истребить убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащим. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого в небрачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его, бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». И также Луки, 14 глава. Евангелие от Луки, 14 глава, 16 стиха. С 16 по 24. Он же сказал: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда разгневался хозяин дома, сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб господину: „Исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных“. Это, наверное, наиболее ярко видно разницу, это наиболее яркий текст Евангелия, где говорится о божественном призвании и спасении. И вот здесь ярко видно разницу между общим и действенным призывом. Те, кто был поглощен земными заботами и без различий к своим духовным нуждам, преследовали последних и зато были наказаны смертью. То есть те, кто были посланы к ним, были лишены жизни, и зато, мы читаем, Господин наказал их. Но во втором и третьем призыве Лука говорит, используя сильный язык: слуги должны были привести бедных, хромых и слепых. Другими словами, слуги должны были заставить прийти или сделать так, чтобы те пришли. Поэтому можно сделать такое заключение, что Бог, что Господь общий призыв, проповеданный через Евангелие, сделал доступным для всех. Хотя это Евангелие отвергается грешниками. То есть этот призыв звучит ко всем, но ими, грешными сердцами, отвергается. Вот, к примеру, Матфея, 11 глава, 28 по 30 стих. 11 глава, с 28. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Или также, к примеру, Евангелие от Луки, 24 глава, 47 стих. Евангелие от Луки, 24 глава, 7 стих. Сказываю, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков, грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть. То есть в этом случае мы читаем о том, что не только лишь слова Христа не нашли принятия в сердцах грешников, но сам Христос был распят. Это 7 стих и 47. «И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». И аналогично тому, как слово Христа не было принято в Израиле, так и сейчас Евангелие не всеми принимается. Почему? Потому что грешное человеческое сердце не способно принять Божью истину. Оно ее отвергает. Также об этом мы читаем и в Матфея, 23 глава, 37 стих. Матфея, 23, 37. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, но вы не захотели». Итак, этот общий призыв Евангелия, который звучит к грешникам, грешным нашим человеческим сердцам, не достигает своего результата. Почему? Потому что мы не способны воспринять эту Божью истину. Но особый призыв, прозвучавший изнутри, по действенному призванию Духом Святым, неотвратимо достигает своей спасительной деятельности, своей цели. Вот как об этом можно прочитать в Евангелии от Луки, 14 глава. Луки, 14 глава, с 21 по 23 стих. «И возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, слепых и хромых. И сказал раб господину: исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом». Также в этом случае ярким примером может быть обращение Савла из Тарса. Оно произошло по действию особого Божьего призыва воскресшего Иисуса Христа. Савл считал христианство ересью и видел свой долг в том, чтобы преследовать его последователей, как сам он и говорил о себе. Давайте глянем Деяния 9.1.2. Деяния святых апостолов 9.1.2. «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященникам и выпросил у них письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последовавших сего учению мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим». И 22 глава Деяния, Деяния 22 глава, также 4 и 5 стих. «Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин, как засвидетельствуют о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взял к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание». И 26 глава, 10 и 11 стих. Опять же, Павел свидетельствует о себе. 26, 10, 11. «Это я делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос, и по всем синагогам я многократно мучил и принуждал хулить Иисуса, и чрезмерной против них ярости преследовал даже в чужих городах». Итак, мы видим, насколько сердце Павла было ожесточенным, насколько он был невосприимчив к божественной истине. Но по дороге в Дамаск он встретил прославленного Христа в сиянии небесного света. И хотя Павел ослеп физически, но духовно он прозрел. Вот как мы читаем о его обращении. Это Деяния святых апостолов, 9 глава. С 1 по 9 стих. «Саул же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященникам и, выпросив у них письма в Дамаск, в синагогам, чтобы кого найдет последующих сему учений, мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говоривший ему: „Саул, Саул, что ты гонишь меня?“ Он же сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна“. Он в трепете и ужасе сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“ И Господь сказал ему: „Встань, иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать“. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос и никого не видя. А Саул встал с земли с открытыми глазами и никого не видел. И повели его за руки и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел и не ел и не пил». То есть то драматическое потрясение, которое он пережил, имело свое действие, возымело свой эффект. Как я уже сказал, и хотя Павел ослеп физически, то открылись его духовные глаза. Другим примером действенного призвания может быть обращение Лидии из Фиатир. Давайте посмотрим, это 16 глава, 19 стих. Итак, здесь мы читаем про Лидию. 16 глава, 14 стих. Итак, Деяния святых апостолов, 16:14. «И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушал, и Господь отверз сердце ее, внимать тому, что Господь, что говорил Павел». Господь отверз сердце ее, внимать тому, что говорил Павел. В этом случае мы видим, что Господь открывает ее сердце. Иоанна, в Евангелии от Иоанна мы читаем 6 глава. 37 стиха. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 37 стиха до 39. «Все, что мне дает Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с неба не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня». Здесь мы видим, что Христос говорит, что все, что Отец дает Сыну, всех тех, кому Бог дал это спасение, те неотвратимо, безусловно, придут к Отцу. 39 стих. «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». И 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Когда Христос рассказывал про своих овец, Он сказал: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец». Используется здесь греческое слово «хелкиси». Это также слово используется, когда мы читаем у Иоанна 21 глава 6 стих и 11 стих. Давайте глянем Евангелие от Иоанна, 21 глава. Он же сказал им, «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте». Они закинули и уже не могли вытащить сеть от множества рыб. И 11 стих. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами. В этом случае используется то же самое слово «вытащил». То есть, когда мы смотрим на синодальный перевод, где использовано слово «никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец», то «привлечь» в этом случае имеет какую-то такую более агитационную форму. Но то слово, греческое слово, которое здесь есть, «хелкисе», значит как притащить силою, как вот здесь мы читали про сеть, которую тащили из озера и не могли вытащить. Другое употребление этого слова также в 16 главе Деяния святых апостолов, 19 стих, где говорится о том, как тащили апостола Павла. Давайте глянем. 16 глава, 19 стих. «Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли их на площадь к начальникам». То есть здесь используется то же самое слово «повлекли». Итак, когда Павла и Силу потащили на рыночную площадь. То есть это достаточно сильное слово, которое описывает, что Господь влечет нас к себе. И делает Он это действенно, мощно и эффективно. Ф.Ф. Брюс отмечает: «Никто не может прийти ко Христу по вере, если только не будет привлечен, и если не будет дана ему сила Духа Святого. Но все, кому дано, неизменно придут по действию неотвратимой благодати и Божьей воли». Также особого внимания заслуживает и отрывок из Иоанна, 12 глава, 32 стих. Давайте посмотрим этот отрывок. Он иногда используется как контраргумент в противовес позиции действенного призвания. Итак, Иоанна, 12 глава, 32 стих, 12-32. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Скорее всего, когда Господь сказал «всех привлеку к себе», то имел в виду и евреев, и язычников. Почему мы так говорим? Давайте глянем на Евангелие от Иоанна, 10 глава. Это будет 16 стих. 10-16 сказано. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо, и один пастырь». И также 11 глава, 52 стих. 11 глава, 52 стих, где сказано. «И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино». И 12 глава, 24 стих. 12-24, где сказано следующее. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, упадшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». То есть под этим множественным плодом нам следует подразумевать, что все нации, этнические группы без различия, всех социальных слоев, как то бедных, так и богатых, как рабов, так и свободных, было в Божьих планах привлечь к себе и спасти. То есть, скорее всего, данный отрывок, когда мы читаем о том, что Христос говорит, что Он привлечет всех к себе, следует понимать, что Господь хотел привлечь к себе всяких людей. Как я уже сказал, и бедных, и богатых, и варваров, и эллинов, и образованных, и не очень. И Господь желает спасения всяким людям, всем без исключения. Суммируя, можно сказать, что Дух Святой неоднократно воздействует на тех, кто слышит Его Слово. И есть и другие отрывки в Новом Завете, которые говорят о действии этой Божьей благодати, действенной ко спасению. Давайте посмотрим, какие практические выводы мы можем извлечь для себя из этого действенного призыва или учения, доктрины о призвании. Итак, во-первых, это новая идентичность во Христе. В послании к римлянам апостол Павел называет обращенных возлюбленными Божьими, призванными принадлежать Христу и призванными святыми. До нашего обращения мы были духовными сиротами, рабами многих грехов, но после того, как мы были призваны Духом Святым к вере, мы стали духовными сыновьями и дочерями, возлюбленными детьми Божьими. Вот что значит Божье призвание. Также это отношение с Иисусом Христом. Посмотрите, какими мы были до того, как эти отношения были установлены через Божье призвание. В послании к Ефесянам мы читаем 2 глава 12 стих, она сказана 2.12. «Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетование, не имели надежды, были безбожники в мире». И 4.18 сказано также: «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердец их». Такими мы были, таким было наше состояние до обращения. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Иисуса Христа. Святые Всевышнего, давайте будем держаться того чудесного великого призвания, которое мы имеем. Как сказано в первом послании к Коринфянам, 1 глава 9 стих, «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Итак, что дает нам эта доктрина призвания? Это те новые отношения, которые мы имеем со Христом, но также и свобода во Христе. Верующие благословлены Божьей благодатью и не связаны с соблюдением закона. Павел недвузначно сказал об этом, когда в послании к Галатам, 5 глава 13 стих, сказал: «К свободе призваны вы, братья». Это та свобода, когда грех больше не властен над нами. Посмотрите, как об этом мы читаем в послании к Римлянам, 8 глава, 8:2, где сказано: «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». И 4 стих: «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». И 15 стих: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым мы вызываем Ава, Отче». Это свобода служить друг другу, служить друг другу любовью, как апостол Павел сказал об этом в послании к Галатам. Это будет 5 глава. С 13 по 14 стих. 5 глава, с 13 по 14 стих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг друга. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя». Итак, что дает нам доктрина призвания? Это свободу во Христе. Также это дает нам призвание к миру. Дух Святой призывает верующих жить в мире с собой, друг с другом и с окружающими. Более того, Он благословил нас и дал нам плод мира. В послании к Галатам, 5 глава, 22 стих, мы читаем об этом. И сказано: «Да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле. Будьте дружелюбны». Также Колоссянам 3:15. Послание к Колоссянам. «И да владычествует в сердцах мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. Будьте дружелюбны». Также Иоанна 14:27. Евангелие от Иоанна 14:27. Здесь сказано: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Итак, что мы имеем благодаря этому призванию? Мир. Мир, который наполняет наше сердце. Это гармония в самом себе, гармония во взаимоотношениях и мир с окружающими. Также 16 глава, 33 стих, 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорби, но мужайтесь, я победил мир». Также послание к Римлянам, 14 глава, 19 стих, где сказано 14:19. «Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию». Следующее, что дает нам призвание – это призвание провозглашать. Очень часто мы, христиане, наслаждаемся благословениями своего спасения и забываем про неспасенных. Но Христос, тем не менее, призвал нас не к эгоцентричной жизни, но к тому, чтобы провозглашать Слово Божье. Посмотрите, как апостол Петр сказал об этом. Второе послание Петра, 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, для чего? Чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Также Божье призвание дает нам переносить страдания. Наша плотская природа ищет удовольствия и комфорта, чем нежели трудностей и испытаний. Но Господь напоминает нам, помните слово, которое я сказал вам, «Раб не больше господина своего. Если меня гнали, — говорит Господь, — будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». Также призвание к святой жизни. В наши дни, к сожалению, имя Христово поносится и хулится так называемыми христианами, которые ведут аморальную жизнь. Но Павел призывает нас к достойному званию святых и праведных. Вот как об этом мы читаем в послании к Ефесянам, 4 глава, 1 стих. 4:1. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Также Фессалоникийцам, 1 послание Фессалоникийцам, 4 глава, 7 стих. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». В этом Божий призыв для каждого из нас. Также второе послание к Тимофею. Второе послание к Тимофею, 1 глава, 9 стих. «Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Также первое послание Петра. Это будет первая глава, 15 стих. 1:15. Я читаю. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». И послание Фессалоникийцам, 5 глава с 23 стиха. Послание Фессалоникийцам, 5 глава с 23 «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душу, и тело во всей целостности да сохранит без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Итак, видим, что Господь призывает нас к этой святой жизни. Также Бог призывает нас и к небесной награде. В послании к Филиппийцам, 3 глава, с 13 по 14 стих сказано: «Братья, я не почитаю, — говорит о себе апостол Павел, — себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания во Христе Иисусе». И нам, друзья, следует искать не легкой жизни или временных удовольствий, но стремиться исполнить свою миссию и призвание. То звание, которое Бог возложил каждому из нас здесь, на земле, и получить свою награду в небе. И последнее – это призвание получить небесное царство. Смотрите, как об этом мы читаем в послании Фессалоникийцам. Это будет 2 глава, 12 стих. 2, 12. «Мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Друзья, ни много, ни мало каждого из нас, призванного по Божьей воле, ждет царство. Божье царство и небесная награда, и наследство. То есть апостол Павел говорил об этом в Фессалоникийской церкви. «Мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство». Также Тимофею, первое послание Тимофею, 6 глава, 12 стих. 6:12 сказано следующее. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Вечная жизнь как наследство. И первое послание Петра, 5 глава, 5 глава, 10 стих. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам под кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Многие верующие проявляют такое богословское невежество и не отдают себе отчета в том, что нас ждет в вечности. И апостол Павел, наверное, потому и сказал Коринфской церкви, первое послание Коринфянам, 2 глава, 9 стих. «Но как написано, не видел того глаз, не слышал того уха и не приходило то на сердце, что Бог приготовил любящим его». И это все Бог приготовил для вас. Я благодарен Богу за эту возможность поделиться этим словом и материалом с вами. И пусть Господь благословит вас. Благодарен вам за ваше внимание.